Картина дня.
Всем доброго вечера. Пришло время подводить итоги сегодняшнего дня. И мы будем вместе с вами обсуждать самые главные темы, но и, разумеется, самые обсуждаемые события. В студии Андрей Баранов.
Здравствуйте, Елена Фонина.
Да, и вот о чем поговорим. Буквально несколько часов назад стало известно о том, что Джордж Сорос, известный миллиардер, предсказал не что-нибудь, а очередной глобальный финансовый кризис.
В этом он дока, периодически это делает.
Стоит ли нам опасаться, или все-таки в данной ситуации положение в кавычках изгоя нам сослужит добрую службу, и мы уже под подобные экономические жернова не попадем. Ну и поговорим о том, что в нашей стране считается самым главным продуктом питания. Ну, и, точнее так, продуктами. Топ-5 самых покупаемых в магазинах продуктов стали известны. Но давайте сохраним небольшую интригу, пока забегать вперед не будем. Я думаю, что вы все знаете то, что едят, ну и, соответственно, то, чем запивают.
Я потом вам еще больше скажу интригу, что нас ждет в будущем, какой продукт будет основным. Упадете.
Хорошо. Ну и в финале мы обсудим историю туристов, которые хотели полететь в Мексику, да так, похоже, без отпуска и остались.
Картина дня.
Но поскольку у нас неделя началась с достаточно важных событий, с отставок руководителей Магаданской области и Республики Саха-Якутия, сегодня тенденция продолженность, но уже, правда, по другим причинам. Но я напомню, что в понедельник президент нашей страны принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печенова. Он, кстати, занимал должность с 2013 года. На его место назначил мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Но про Носова есть, в общем, разные комментарии. Говорят, что он действительно толковый чиновник.
Ну, он считается молодым технократом.
Совершенно верно.
И, да. Ну, правда, какой молодой? 57 лет исполнилось ему.
Да, в общем, да. В этот же день Владимир Путин сменил и главу Республики Саха-Якутия. Место Егора Борисова занял еще один мэр. Айсон Николаев, до этого руководивший Якутском. И давайте послушаем, как, собственно, временно исполняющий теперь уже обязанности главы Якутии Айсон Николаев прокомментировал подобное назначение.
Раскачивать времени у нас нет. Республика у нас огромная, условия у нас экстремальные, поэтому есть вещи такие тактические, я бы скажу, да, это, например, ликвидация последствий того разрушительного паводка, который сейчас у нас еще не закончился, идет. Конечно, здесь надо будет делать все, чтобы преодолеть это последствия наводнений на огромных территориях, а у нас реально пострадали десятки тысяч людей. Что касается уже таких стратегических задач, то я уверен, что Якутия может и должна стать одним из лидеров развития и Дальнего Востока, и всей страны. Все это для этого у нас есть. Главное, есть люди, которые могут эту задачу решить. Есть богатые недра, есть нетронутая природа, прекрасная культура, крепкие традиции. Поэтому будем развивать новую эффективную экономику.
Ну вот мы слышали, какие цели ставит
Айсон
Николаев.
Довольно, давайте честно признаемся, довольно банальные округлые слова, которые мы сто раз... Может быть, мог бы сказать что-то и другое. Денег нет, но мы держимся. Или сейчас направим все средства именно вот сюда, а здесь пока подождем, и вы поймете, почему подождем. А вот то, что у нас есть прекрасные люди и недра, это мы все уже слышали с советских времен. Честно говоря, несколько разочаровало это вот заявление нового лидера региона.
Да, но сегодня, собственно, процесс был продолжен, и на смену, как уже окрестили его журналисты, губернопаду, пришел процесс таких кадровых назначений, заполнившихся вакансий. Владимир Путин назначил исполняющих обязанности сразу в два региона, но там все по-другому, там просто руководители переходят в новое правительство. Первым на встрече с президентом предложение возглавить Тюменскую область получил мэр Тюмени Александр Мор.
Важная задача сохранения преемственности, продолжение реализации всех проектов, которые в Тюменской области идут и начаты при губернаторе Владимире Владимировиче Якушеве, сохранение команды, потому что сегодня в Тюменской области одна из лучших региональных команд, профессионалов, поэтому сейчас вся система работает, механизм налажен, нужно просто подхватить это управление и продолжить движение вперед. Вот, я думаю, что все главные задачи на этот период времени.
Ну и также был назначен исполняющим обязанности главы Ямало-Ненецкого округа. И, собственно, после этого назначения...
Да, Дмитрий Артюхов, кстати, вот это действительно молодой технократ, 30 лет новому, так сказать, назначенцу.
Потеснил Антона Алиханова. Нет, не на посту, естественно. Мы говорим о возрасте.
Да, да, так сказать, кто моложе, что называется.
Да, я напомню, что калининградский губернатор Антон Алиханов до этого считался самым молодым руководителем региона. Ну, вот,
ну кстати,
мы видим...
мэр Тюменской области 44 года, тоже, так сказать, совсем не старый человек.
Андрей Михайлович, нас внимательно слушает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот смотри, из мэров губернатора это у нас теперь такие социальные лифты, неплохо, по-моему, или наоборот, все-таки ответственности больше, как мы понимаем, на губернаторов и смотрят как-то более пристально?
То есть ты считаешь, что господин Артюхов, например, ну хорошо, не Артюхов, да, господин Мор был бы более доволен, если бы его перевели главой центрального района города Тюмени?
Нет, ну это уж, извините меня, на понижение пошел.
Ну, вот какое-то сейчас следует из твоей логики. Ты знаешь, я бы вот...
Все-таки лучший мэр России в 16-м году он был, так что... Нисколько его хрена был.
Я бы обратил внимание, знаешь, на сегодняшнее назначение Дмитрия Артюхова в контексте недавнего заявления министра здравоохранения о том, что надо продлить детский возраст до 30 лет. То есть вообще, можно ли считать, что губернатором Ямало-Ненецкого округа главой стал ребенок или нет?
Нет, теперь это уже отрок, видимо, отрочество уже.
Отрочество. Я не знаю, вот сейчас вот это, в общем, знаешь, этот вопрос ждет своего пытливого исследователя, что называется.
Ну, по поводу самой тенденции, Дима, она наблюдается? Вот как ты считаешь, действительно сейчас так мэры начинают пристально приглядываться, потому что нас куда...
А что приглядываться? Да, действительно, переводят потихоньку мэров. Ну, действительно, человек, который руководил, условно, да не условно, совершенно конкретно Самарой, стал руководителем Самарской области. Человек, который родил Тюменью, стал руководителем Тюменской области. То есть место знает, людей знает, работать может. Ну что, пусть руководит, считают в Кремле.
Ну и вот эта тенденция, которая получила название с легкой руки, по-моему, бывшего лидера Ингушетии, озеленение, то есть омоложение возраста, она вот здесь вот присутствует в двух случаях из трех точно.
Ингушетия, Дагестан.
А Дагестан, да, совершенно верно. Спасибо, Дима.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов был на связи с нашей студией. Нужно просто напомнить, что вот в ближайшие месяцы глава государства собирается посетить несколько российских регионов, но с таким мониторингом проверять будет работу временно исполняющих обязанности руководителей субъектов Российской Федерации. И, кстати, вот эту информацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил. Я просто напомню, что еще вот в прошлом году, в начале нынешнего года, в частности, президент побывал в Самарской, Новосибирской областях, Красноярском, Пермском краях. Но это понятно, потому что впереди у нас, ну, достаточно такие важные выборы, сентябрьский, вот этот единый день голосования. Там у нас, ну, будем так говорить, наиболее массово придется выбирать губернаторов. Сейчас вот таких и О-12, и вот именно сейчас 12 российских субъектов.
Да, для них это будет очень важный, конечно, рубеж. Судный день, если хотите. А и так, надо договариваться с людьми. Вот да, осталось не так уж много времени для этого.
Губернаторы будут избираться в 21 регионе страны, но и помимо этого в 42 субъектах предстоит выбрать депутатов местной и региональной представительной власти. Но, Андрей Михайлович, вы знаете, вот мы обсуждали и то, что происходило на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, где один из депутатов весьма жестко сказал, правда, на деловом завтраке, по поводу того, что вот майский указ президента, вот губернаторы, власть на местах, должны их исполнять. Но, мол, никто не скажет, что у нас нет денег.
Да, речь
идет
о депутате Макарове, да, и таких идиотов не найдется, а денег-то у них нет, и в итоге все это... провиснет, протухнет. Ну, так он не сказал, но смысл был именно такой. Ты к чему это спросила меня?
Я спросила, ну, не спросила, а прокомментировала, потому что, насколько я понимаю, у губернаторов сейчас достаточно сложная задача. Вот не случайно я Диму именно об этом спрашивал. Не проще ли было руководить городом отдельно взятым, чем всем регионам?
Ну, подожди, если человек себя зарекомендовал хорошо, значит, как глава города, так пусть руководит регионом, тем более регион ему знаком от А до Я. Я здесь не вижу никаких, собственно говоря, возможности для того, чтобы как-то воспротивиться этой тенденции. Она правильная. Дайте людям возможность руководить. Посмотрим, как получится. Должно получиться, по идее.
Ну, Андрей Михайлович, как мы понимаем, да, мы предполагаем, черный лебедь может пролететь в любую минуту. Да, но это вот те самые непредвиденные обстоятельства, которые могут в очередной раз подтолкнуть экономику все ближе и ближе к краю. Но об этом через две минуты.
Картина дня. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Картина дня.
Мы продолжаем с вами обсуждать самые значимые темы и события этого дня. В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, ну и вот буквально несколько минут назад обсуждали перестановки, временно исполняющие обязанности глав некоторых регионов у нас появилось.
Мне показалось, пессимистично закончила. Вот черный лебедь может пролететь.
Ой, Андрей Михайлович.
Вот, и экономика. Ну, слушай, ну, люди-то растут, надо давать им шанс руководить. Может, могут быть, конечно, и провалы, хотя не хотелось бы. А могут и взлететь нормально. Но... И не черным, а белым лебедем.
Вы
поэтому
понимаете...
давай даем шанс, и это да приятно. Хорошо, что люди из мэров идут
в губернаторы. Я не о губернаторах сейчас говорила, я говорила о глобальной экономике. Давайте вспомним события 2008 года, тоже мало кто мог предсказать. Казалось, радуйся, наслаждайся жизнью, почивай на лаврах финансовых в том числе, а нет. Как мы понимаем, события могут очень быстро развернуться, если к тому предпосылки. Вот их увидел миллиардер Джордж Сорос. Он в ходе своего выступления в Париже предупредил, что грядет новый кризис. Причем как какой кризис? Глобальный и мало того.
Очень быстро грядет в недалеком будущем.
Да. Он сказал следующее. Все, что могло пойти не так, пошло не так.
Слушай, ну как-то это в стиле Мао Цзэдуна. Значит, все двери в доме открыты и продуваются ветром. Они, так сказать, потом толкуют, что он имел в виду. Здесь тоже как-то...
Но, тем не менее, он сказал, что мир может столкнуться с новым глобальным финансовым кризисом, ну и объяснил, почему. Из-за укрепления курса доллара, тока капиталов с развивающихся рынков, ну и плюс мигранты еще. В общем, в зоне опасности находится Европа и не простой, а экзистенциальной опасности. И это не фигура речи, а суровая реальность. Вот здесь хотелось бы понять, вот эти пророческие высказывания, коснутся ли они нашей страны, вообще они сейчас, ну, действительно могут сбыться, или это некая страшилка человека весьма солидного возраста. Сейчас на связи с нашей студией руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, как нам относиться к заявлению господина Сороса? Он тут говорит, что Европейскому Союзу предстоит столкнуться с неизбежной угрозой в виде крупного мирового финансового кризиса. Значит, к негативным явлениям отнес и территориальную дезинтеграцию, примером которой стал выход Великобритании из Евросоюза. Призвал какой-то срочный план Маршалла принять, в кавычках, план Маршалла для Африки стоимостью около 30 миллиардов евро.
Да, это он о чем, Василий Георгиевич?
В кучу намешал, куча проблем.
Давайте по порядку, да? Давайте начнем с того, а что же как бы Сорос держит в уме? То есть то, что он перечислил все всемирные беды, какие у нас есть там, и неконтролируемая миграция, и засуха в Африке, и еще что-нибудь, это и фондовые рынки с пузырями, это все мы знаем, да? Это не новость никакая ни для кого. Угу. А что же пошло не так? Да, что пошло не так? Неужели Сахара пересыхает? Так она давно пересохла. Так вот, если мы вспомним, что говорил Джордж Сорос в начале 2016 года, когда рынки шли вниз и когда стояла, ну, такая, ну, как, когда, собственно говоря, был такой период, когда фондовый рынок в Китае упал в 2015 году, правда, это было.
Ну, не упал, а замедлил свое развитие.
Рухнул, да, на 40%.
Ну, это было кратковременное падение, да. Ну, понятно, хорошо.
Серьезнейшее было падение, значит, дальше. А Сорос что говорит? Он говорил, что теперь должна произойти девальвация юаня. И Сорос, по слухам, да, ну и по газетным публикациям, он вел атаку во главе, так сказать, клина международных финансистов на юань, чтобы ввалить юань. Атака не удалась.
Большой специалист в свое время фунт стерлингов обвалил. И на этом разбогател.
Что же это означало? Что же это на самом деле это имело колоссальное значение, вот это событие. Вот с этого момента все пошло, возможно, не так, как хотел бы Сорос. А девальвация юаня отбрасывала Китай обратно в 80-е. А раз Китай обратно в 80-х, дешевой рабочей силой, со слабым внутренним рынком и спросом, с, в общем-то, бедствующими многими отраслями и выросшей сразу же зависимостью от внешних рынков, от американского в первую очередь, все, не было никакого, 30 лет китайского развития не было. Сразу опять 80-х, все сначала, замечательно, это отличная основа для того, чтобы Америка сохранила свои лидерские позиции.
Но раз не получилось, что он теперь будет делать?
Значит, ну что, подождите, много чего еще не получилось. А теперь в Европе. Ведь Обама еще в 2014 году говорил, что должен быть заключен такой пакт трансатлантического партнерства. Вот его-то и называли планом Маршалла нового времени. Смысл плана этого, в кавычках, Маршалла состоял в том, что европейский рынок становится американской, ну такой американской
площадкой.
Колонии, что ли, да, то есть американские компании объективно оказываются выше любого там суверенитета, выше еврократии, выше Германии, и Германии это не понравилось. Она этот проект заблокировала. То есть вообще с этого момента началось отсоединение Европы, европейской экономики от американской. Процесс не быстрый, но процесс, в общем-то, в значительной мере неизбежный. То есть европейская регионализация. Это тоже пошло не так для американского крупного бизнеса. Странная ситуация, неприятная. То есть много событий. Если мы говорим о пузырях на фондовом рынке, то в 2016 году Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что они вот-вот лопнут. Угу. Проблема пузырей в том, что никто точно не может сказать, когда они лопнут.
Так что...
И теперь Трамп говорит, что пузыри из-за его... Нет, это не пузыри уже на самом деле, а это... бурный рост фондового рынка в силу грамотного управления Соединенными Штатами новым президентом. То есть это все можно поворачивать как угодно, пока не случится, пока гром не грянет.
Понятно. Что, и вот, да, и вот такой вопрос. Да, если вдруг вот все, что он говорит, это правильно, нам-то что от этого? Горячо, холодно, слушайте, ничего?
Нам, конечно, и горячо, и холодно, и голодно, и все вместе.
Это как?
Новая волна экономического кризиса.
Угу.
Проблема Сороса в том, что он просто напомнил всем нам, что она неизбежна. Она придет, она пройдется по американской экономике, по европейской, по китайской, ну, по нашей, естественно, если все рынки будут в обратном вниз, там, движении вниз находиться, тоже. Так что это логично и нормально. Это не имеет никакого отношения к спасению Африки. Тем более сомнительно, что тут сейчас, когда так противоречия все обострились, бросится спасать Африку.
Вы-то сами согласны с прогнозами Сороса?
Я согласен с тем, что мы неизбежно столкнемся с новым падением. Но дело в том, что назвать это прогнозом, каким-то новым прогнозом нельзя. И у этого прогноза нет даты.
Да, вот это очень важно. Когда ждать-то все? Хотя бы...
Вот это очень важный вопрос, потому что...
Хотя бы не квартал, но год.
Хотя бы год назовите. Да, столкнемся, но это не значит, что это мы столкнемся очень, очень быстро, вскоре. Тем более, что Сорос, он ведь игрок, понимаете, ему нужно оказать давление, а в том числе моральное давление. Его заявление это тоже своего рода такая словесная интервенция.
Так может нам тогда относиться к этому как просто гипотетической возможности, как одному из мнений и, так сказать, не паниковать раньше времени. Посмотрим, может быть, это все и не случится.
Но, тем не менее, Василий Георгиевич, вот наши радиослушатели откликнулись на эту тему, пишут, что, собственно, Сорос сам готовит очередной кризис финансовый, он все эти кризисы сам и изготавливает. Ну вот, говорят, что в 2008 году все было гораздо лучше, чем с 2014 по сегодняшний год. Ну, в общем, понятное стенание. Далее, все кризисы говорят об одном, провал всемирного образования, нет грамотных управленцев, все только пристраиваются, не хотят брать на себя ответственность. Вот так вот, вот такое мнение тоже.
Понятно.
Ну, да, и еще одно мнение, что, вот скажите, пожалуйста, Россия, благодаря тому, что мы сейчас пытаемся как-то, ну, знаете ли, настраивать внутренние какие-то резервы на все-таки, если не движение, то хотя бы как вот та лягушка в крынке, знаете ли, взбивание молока в масло в границах одной страны, нас это каким-то образом защищает от сильного удара экономического кризиса или в данной ситуации это не панацея для нашей
пока
страны?
Пока защищает слабо, но когда придут трудности, лягушка просто будет быстрее двигать лапками и окажется, в общем, и выпрыгнет, опершись на твердое масло.
Это будет,
что
будет царевна лягушка, я думаю,
не,
поэтому...
Не будет такой вот страшной катастрофы. Что, ну, то есть понятно, что это все неприятно и что это на самом деле, конечно, там третья волна кризиса, это не подарок. Но мы пережили две волны кризиса. 2008 год, 2009, первая волна.
Мы пережили тяжело, 2012 год,
все падало. Конечно, тяжело. А кто говорит, что это просто? Но, с другой стороны, если бы не было второй волны кризиса, вот этих вот потрясений 2014-2016 годов, наверное, бы у нас бы и не было такого импортозамещения. Да и военные санкции не было бы, что интересно. В таком вот жестком виде. Ведь это же тоже продукт кризиса. Но я здесь хочу вспомнить мою любимую пресс-конференцию Джорджа Сороса, которую он дал в 2008 году осенью.
Так.
Там он сказал: разразился невиданный кризис, самый страшный в мировой истории. Поэтому правительство Соединенных Штатов и все вообще вокруг, и Федеральная резервная система должны помогать крупному бизнесу с Уолл-стрит. И не надо требовать взамен за ваши деньги от нас акции или какие-то услуги. Просто давайте нам денег. Давайте нам денег столько, сколько нам нужно.
Обнаглел.
Да, вот понимаете, вот если мы говорим сейчас о второй волне, о третьей волне, а давайте спросим, какая была рецептура, и кто готовил эту рецептуру, когда была первая волна кризиса, когда нужно было принимать решения, которые бы, в общем-то, могли обезопасить нас от этих потрясений. Так вот, рецепты Сорос предложил самые консервативные и примитивные при этом, которые в какой-то момент, ну да, они стабилизировали рынки, стабилизировали крупные компании.
Да, но опухоль не вырезали, она дала метастазы.
Они оставили нам
да.
болезни.
Понятно.
Они оставили нам болезни. И Сорос – это одна из причин, почему нам угрожает новая волна. Вот он лично, и его бизнес, и его собратья на Уолл-стрит. Это
понятно.
Спасибо
большое. Вам огромное за ваш комментарий, за ваше мнение. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов был на связи с нашей студией. Обсуждали мы заявление Джорджа Сороса, который сказал, что мир в ближайшее время столкнется с новым глобальным финансовым кризисом. Но, тем не менее, у нас впереди и не только глобальная экономика, но и то, что у нас с вами на столе, похоже, щи да каши, пища наша, это уже ушло в прошлое.
Картина дня.
Всем привет, с вами Владислав Лисовец. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Картина дня.
С вами в прямом эфире Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события от мирового кризиса, который, по мнению Джорджа Сороса, вот-вот скоро свалится нам на голову. Ну, не только нам, естественно, в первую очередь Европе. Он же сказал, что именно им там все это угрожает.
Ну, там и Соединенные Штаты пострадают. Ну, в общем, старик опять, так сказать...
В общем, мало никому не покажется.
Да, собирает туча Армагеддона.
Да, в связи с этим, может быть, знаете как, Андрей Михайлович, соль да спички пора покупать. Хотя вот этих, кстати, продуктов-то не нет среди самых популярных, которые в последнее время приобретают жители нашей страны.
Дело в том, спички что... не продукт. Вот.
Ну, а, как правда, вы понимаете, и сигареты не
тоже
продукт.
Нет, да.
Да. Сигареты тоже не попадают под категорию продукт. Товары. Топ 5 самых популярных товаров. Туда вошли хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь.
Ну, какая-то глупость. А что мы, мясо, рыбу, макароны, в конце концов, не едим?
А вот здесь, я думаю, что нужно обратиться к президенту фрукты. Гильдии маркетологов Игорю Березину. Игорь Станиславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Какой-то сомнительный набор товаров, честно говоря. Ну, два – это вредные привычки, сигареты и крепкий алкоголь. А первая позиция – хлебушек и безалкогольные напитки. В общем, едим и лимонадом запиваем, что ли?
Ну, вы правильно сказали, что сомнительно. Тут, в общем, надо разобраться, кто и каким образом составлял там этот список.
Оператор фискальных данных ТАКСКОМ. Вот, что я, правда, не знаю, что это такое, честно говоря.
Ну, это по чекам, видимо, проверяют там по покупкам. Фискальные данные, ну, фискальные, понятно. Это.
Ну, да.
Да, пожалуйста, Игорь Станиславович.
Вот, что касается, значит, крепкого алкоголя, то да, к сожалению, его покупают немало, его покупают часто, вот, но то, что он обогнал слабый алкоголь, в частности пиво, это, конечно, большая странность. Потому что, ну, конечно же, при там всей, так сказать, пагубности известной там частоте приобретения в нашей стране водки, все-таки пиво, к счастью, потребляется больше значительно и по объему, и по частоте потребления. И, конечно, там то, что не попало, скажем так, молоко, это тоже большая
тоже
странность.
Популярные в покупки общем, марсиан являются пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары, которые можно отнести к безалкогольным напиткам, наверное, кстати. Ну, такой довольно странный набор, честно говоря.
Ну, это... в своей основе продукты с наибольшей частотой приобретения и с достаточно высокими объемами. Еще раз повторю, что довольно странно, что все-таки крепкий алкоголь обошел там безалкогольные там, и слабоалкогольные напитки, но, увы, там в десятке он, да, занимает место, потому что, увы, именно...
Ну, правда, и доля его потребления, да, снижается, как и пиво. А вот смотрите, интересное здесь вот объяснение. Значит, российские покупатели заинтересованы в еде, готовой к употреблению или не требующей много времени на приготовление. Это связано, по мнению экспертов, с быстрым ритмом жизни большинства россиян. Это правда или это натяжка здесь какая-то, по-моему, очевидно, нет?
Ну,
То есть полуфабрикаты, мы вот перешли на полуфабрикаты.
Полуфабрикаты – это не новость. Россияне в несколько этапов там переходили на полуфабрикаты. Там люди постарше помнят начало 90-х, всякое это вот растворимая лапша и прочие,
да, да,
прелести. К счастью, они в основном, там, понятно, что есть те группы населения, которые вынуждены, в общем, до сих пор пользоваться какими-то аналогами, но у основной массы потребителей все-таки они вытеснены там более здоровыми продуктами, более качественными продуктами, но да, это набирает популярность, это тенденция, она не новая, ей уже там 15 лет.
Игорь Станиславович, а если составлять ваш личный рейтинг, вот у вас-то какие продукты чаще всего появляются в доме?
Сами-то что едите, если не секрет?
Ну, не только продукты, но товары, может быть, я не знаю.
В нашей семье продукты появляются два раза в неделю, вот там, за исключением крепкого алкоголя и пива, практически весь набор и мучные, и кондитерские, да, вот от лимонадов мы стараемся как-то держаться подальше, а вот соки, да, это у нас регулярно.
Ну, хорошо, мясо, часто, рыба, овощи, часто, фрукты есть ведь, да?
Да, конечно, это регулярно.
Спасибо огромное. Президент гильдии маркетологов Игорь Березин сейчас был с нами на связи, пытался объяснить, почему, собственно, вот эти продукты попали в 5 самых популярных. Еще раз напомним, хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты, крепкий алкоголь.
И, кстати, в то же время в России стремительно растет доля взрослых, страдающих ожирением, и несовершеннолетних тоже.
Ну, это естественный процесс, если кушать, извините меня, хлебушек, макаронами заедать и газировкой запивать. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вот какой у вас в семье самый популярный товар? Ну, или хотя бы несколько. Вообще, вот то, что вычислили маркетологи, это как-то соответствует вашему реальному положению в семье? Вы действительно именно эту категорию товаров приобретаете чаще всего? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, но и также можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Какие в вашей семье самые популярные товары? Ждем ваших сообщений, ждем телефонных звонков. Ну, а с нами на связи исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Андрей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, начнем с личного. Мы вот, собственно, только что общались с президентом гильдии маркетологов, закончили личным вопросом, а давайте вот вам его сразу зададим. В вашей семье совпадает вот эта пятерка самых популярных товаров с тем, что приобретаете вы?
Где нет ни мяса, ни рыбы?
Ну, я думаю, что, конечно, у меня это частично может только совпадать. Присутствие хлеба, ну, а все остальное, конечно, это мясная продукция. По молоку, опять же, идет совпадение. Вот. Но, опять же, это все-таки не маркетологи считали. Это Тайфком на основе данных КАЗ. И поэтому сомневаться, скажем так, в тех предоставленной им информации, я думаю, что не приходится.
А это благодаря вот как раз появившимся вот этим онлайн-кассам, да, вот это, да, облачному хранению. Это все, спасибо. Слушай, им, мы теперь смогли
вычислить. Я все-таки никогда не поверю, что люди не едят мясо и рыбу, не едят овощи и фрукты.
Нет, ну не в том объеме, Андрей Михайлович, почему едят? Вам говорят топ-10.
Не в той структуре покупок, да, находится. То есть мясо берут, но реже. Я думаю, что каждый, даже если сам задумается, что он берет, то окажется, что действительно, например, хлеб берется практически каждый день, в зависимости от членов семьи. Мясо, это все равно обычно не каждодневная покупка, обычно тоже берется какой-то определенный объем этой продукции, например, там на там недельный период, например, опять же, не все каждый день мясо едят. Потом, опять же, не будем забывать, что структура покупок очень сильно отличается от региона к региону. И доля, например, тех же самых колбасных изделий, она тоже там достаточно заметна и высока, гораздо больше, чем того же самого мяса. Курица, например, дешевле, чем мясо, поэтому потребление курицы идет, опять же, побольше. В общем, от региона к региону очень сильно идет разница. Другое дело, что можно, знаете, о чем еще задуматься? Вот, например, по алкоголю. Та же Кабардино-Балкария не является в лидерах, в отличие от центральных регионов. Но с учетом того, что в стране до сих пор порядка 30% это нелегальный оборот алкоголя, то здесь можно просто задуматься о том, какой алкоголь, например, берут вот в южных регионах нашей страны.
Ну вот давайте я сейчас зачитаю несколько сообщений. Вот наши радиослушатели откликнулись на наш призыв рассказать, какие у них самые популярные товары. И, Андрей Николаевич, если возможно, потом прокомментируйте это. Итак, нам пишут: гречка, рис, мясо, рыба, икра, вино.
Черное, наверное. Элемента.
Да, но это скорее, мне кажется, да, вот последние две категории из области «хотелось бы». Так, чай, яйца, картошка, макароны, мясо. Далее, у меня на первом месте пишет Дмитрий: молоко, дальше крупы. Сладкое вообще там на 7-м месте, хлеб и макароны 3-4 место, ну и так далее. Ну вот, а кто-то пишет, что просто сидим на дошираке. Ну, это тоже скорее, знаете, такое эмоциональное высказывание. Да. Скажите, а почему крупы, правда, не попали вот в топ-пятерку самых популярных товаров? Макароны, я не знаю, там рис, гречка и прочее, прочее.
Ну, мне все-таки сложно сказать именно, почему не попало.
Нет, ну,
да.
Какое-то объяснение, наверное, должно быть.
Ну, сомневаюсь. Обычно я тоже думал всегда, что макароны и крупы находятся на достаточно высокой позиции, но ведь практически получилось, что это совершенно не так. Если мы у магазинов запрашиваем, они вообще говорят, что у них топовые позиции, например, те же самые бананы, которые, в общем-то, здесь отсутствуют в каких-то вот...
Слушайте, фрукты. Это наш национальный теперь фрукт-банан.
Да. Растет в лесах.
Поэтому здесь сложно, в общем-то, оценивать, почему так получилось. Тем более мы помним все, например, какие-то вот массовые истории вокруг гречки, например, да, когда там вся страна там ринулась ее скупать как некий национальный продукт. Поэтому, видите, фактически...
Так нам можно ли доверять этому такскому?
Да, и просто такое... Андрей Николаевич, может быть, ну, в школе вы действительно делаете свои запросы, что вполне объяснимо. У вас есть там, ну, хотя бы там тройка-пятерка тех товаров, которые вычисляете вы по популярности?
Ну, на самом деле, она по большей части совпадает. Вот по тому же алкоголю, я думаю, вообще сомневаться нет смысла, потому что в обороте магазина это практически 20% составляет алкогольная продукция, не меньше. Поэтому, видите, каждая пятая покупка – это алкоголь. Табачные изделия, хлебобулочные изделия – это вот, в принципе, такая основная тройка продаваемой продукции.
Ну, все-таки, Андрей Николаевич, табачные изделия самостоятельные, самодостаточные, но алкоголь без закуски никогда не поверят.
Да, сказал Андрей Михайлович.
Ага, что? Ну не хлебом же закусывают.
А тут вам вот, пожалуйста, наши слушатели пишут. Тут и рыбка, понимаешь ли, и корочка. Так что нормально все. Спасибо огромное. Исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов обсудил с нами, ну вот, собственно, то, что стало известно благодаря тому, что теперь у нас торговые сети перешли на онлайн-кассы и стало понятно, какие, собственно, покупки делают россияне. Мы обращаемся к вам, пожалуйста. Вот есть еще буквально 2 минуты для ваших телефонных звонков. Какой у вас самый популярный товар в семье? 8 800 200 ровно 9702. Ну или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Владимир пишет из Тверской области, что в нашей семье больше всего денег расходуется на лекарства. Но тут речь идет скорее не о расходовании денег на что-то, да? То есть речь идет не о том, на какую группу товаров мы тратим больше всего денег, а что мы чаще всего покупаем.
Ну вот смотри, Лен, мясо, рыба, черный хлеб, картошка, чай, кофе. Все для борща. Да, вот
значит, овощи. Нам,
да, это и овощи, и сметанка тут. И... Так что не только сигареты, крепкий алкоголь.
Да, но, тем не менее, жаль, конечно, не успеваем мы выслушать ваши телефонные звонки. Хотелось бы узнать, все-таки согласны ли вы и подтверждаете ли вы тот самый список 5 самых популярных товаров, который был определен благодаря тому, что появились онлайн-кассы, и у нас появилась, соответственно, возможность узнать теперь уже, какие покупки россияне совершают, как часто приобретают ту или иную категорию товаров. Меня отручает только одно – сигареты и крепкий алкоголь в топ-пятерке товаров. Но, что называется, поживем, посмотрим, может быть, наши привычки и изменится в лучшую сторону.
Картина дня. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов.
Феррари 250 Теста Росса. 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога. Портрет доктора Гаше. 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
Мы продолжаем, и сейчас, насколько вот можно судить, все больше и большее количество людей уже задумываются о том, куда же они отправятся летом, тем более, что до того-то самого лета уже, вот, пожалуйста, осталось, ну, буквально несколько часов, и перешагнем уже в самое любимое время года. Кстати, впереди праздничные выходные, и вот россияне начали планировать свой отпуск, пусть и такой недлительный, начнутся каникулы 10 июня, закончатся 12-го, то есть маленькое путешествие вполне себе можно устроить.
Там парочку дней можно прикрепить.
Ну да, и сервис путешествий исследовал, какие направления для поездок оказались самыми приоритетными. Ну, тут предпочтения разделились. Одни хотят побывать в бывших республиках Советского Союза, другие желают прокатиться до Сочи и до Крыма. Ну вот первое место среди зарубежных маршрутов у направления Москва-Кишинев. Билеты подорожали, кстати, да, это никого не смущает.
Я думаю, здесь не отпуск все-таки,
ну, а да, скорее,
сезонная,
на родину,
значит, да.
Миграция. Вторая позиция – Баку. Почетное третье место досталось Болгарии. О как! То есть вот на эти маленькие каникулы полетят именно туда. Ну и также в топ-10 вошли перелеты из Москвы в Тиват, Тбилиси, Бишкек, Ереван, Минск, Ираклион и Алма-Ату. Угу. Также, если говорить о железнодорожных маршрутах, в почете железная дорога до Минска, Риги и Киева. Ну и курортные направления традиционно это Сочи, Анапа,
ну, это внутри
Севастополь.
Страны.
Да.
Понятно.
Ну это да, вот мы не случайно сейчас, да, ну там были несколько, конечно, и зарубежных направлений, но, как вы понимаете, на три денечка, ну, это скорее так, что называется, побыстренько.
Странно, что Турции не было. На недельку-то можно было слетать, там, прибавив несколько дней. Ну, ладно, это уже вкусовщина.
Да, но не случайно мы заговорили сейчас об этом, потому что те, кто все-таки планирует свой летний отпуск заранее, и, кстати, не случайно, потому что говорят, что раннее бронирование позволяет нам сэкономить, а уж то, что происходило тут с скачками валют, если люди успели до этого, то уж точно сэкономили, оно порой может обернуться и весьма неприятными сюрпризами. Вот сейчас на связи с нами жительница Краснодара. Ее зовут Марина. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Ну вот видите, вот великая сила Фейсбука, да, вот если бы не, собственно, эта площадка, ну как бы мы узнали о той ситуации, которая сложилась в вашей семье? Рассказывайте.
Ой, Фейсбук вообще нас очень здорово выручил, потому что без него ничего бы у нас не получилось. Вы правильно сказали про раннее бронирование. Не очень у нас вышло это дело, хотя 7 лет летаем и, в принципе, 7 лет пользуемся ранним бронированием.
Давайте, Марина, вкратце. Итак, куда вы летали? Хотели лететь?
Мы в этот раз выбрали Мексику, купили тур в марте. И мы, когда выбирали даты на Мексику, было 9 примерно рейсов в месяц. То есть чартеры летали раза в неделю. Выбрали даты, все заплатили, выбирали уже экскурсии, по которым мы будем ходить в Мексике, покупали путеводители, но не тут-то было. Буквально вот на той неделе я открываю сайт туроператора, там есть такая функция «Проверить места на рейсы». И смотрю, что дата 8 июля вылета-то уже и нету. Думаю, как такое может быть? Осталось всего лишь 3 даты вылета чартера в Мексику. В непонятках начинаю звонить в авиакомпанию. Авиакомпания мне подтверждает, что теперь они летают не 2 раза в неделю в Мексику в июле, а всего лишь 3 раза в месяц. Звоню турагенту, которому мы покупали путевки. Она тоже в непонятках начинает писать нашему туроператору. Я начинаю писать туроператору. Через день добиваемся от них ответа, что да, была корректировка полетов. Рейс 8 июля в Канкун отменен. Ждите дальнейшей рассылки. Но вот прошло 4 дня, ни ответа, ни привета.
Марина, а рассылки чего? Не очень понятно. Какую рассылку они вам предлагали?
Ну, вот, это был текст письма, который мне отправил наш турагент. Что вот они нам ответили, что да, была корректировка полетов, рейс отменен, ждите дальнейшей рассылки от московского офиса.
Скажите, вот вы собираетесь что делать? Вернуть деньги? Взять другой рейс? Или что? Какие есть варианты и какие варианты вы, может быть, уже опробовали?
Или подождать все-таки до 8 июля еще время есть?
Приехать в аэропорт, да, и увидеть, что рейса нет. Чего ждать-то, Андрей Михайлович?
Ну, больше месяца все-таки еще.
Понимаете, еще какая штука?
Нет.
А мы же ведь туристы, которые заранее подготовились, мы же ведь знаем, что футбол будет. Мы билеты купили уже невозвратные из Краснодара в Москву на 6 июля и обратно на 20 или 21 у нас. То есть мы подстраивали под вот эти даты тура, собственно, весь наш отпуск. Мы купили возвратные билеты, потом приезжает моя мама снова к нам в Краснодар. Мы едем с ней дальше путешествовать в Сочи. У нас уже забронирована в Сочи гостиница.
Понятно.
То есть мы весь отпуск и на работе. Понимаете, это сложно. Да, все состыковать летом в разгар отпуска.
Марина, а не проще сейчас отменить, вот просто получить деньги обратно? Вы не пробовали этот вариант рассматривать?
Вы знаете как? Сегодня турагент. Наконец-таки дозвонилась до туроператора, ей такие размытые фразы сказали, что вот мы вам предоставим либо вылеты на другие даты, либо мы предоставим вам право выбора вообще другого направления, куда-то там лететь от нашего туроператора, либо вы можете вернуть деньги. Но опять-таки ждите письмо на почту. Вот такой был ответ. То есть письменно они еще ничего не прислали, и она нам говорит, то есть мы ни к чему не привяжем эти их слова, мы ждем письменного подтверждения, что...
А самое главное, Марина, что вы сами случайно обнаружили, что, да,
вот
все
знаете,
ваши...
Вот самое интересное, почему я, то есть, заплатила деньги и сижу, проверяю, есть ли места на рейсах.
Да, Мариночка, мы поняли. Ну что, давайте мы сейчас послушаем наших экспертов, что они вам ответят. Вот, в частности, давайте сначала комментарий советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина. Пожалуйста, вот что он вам советует.
Прежде всего, нужно обратиться к турагенту, и туроператор предлагает альтернативную перевозку, перенос дат или полный возврат, если это происходит по инициативе туроператорской компании. В любом случае, для этого нужно предоставить все документы по оплате, и в случае, если происходит непонимание, уже обращаться в том числе и в структуру Ростуризма, Роспотребнадзора. 99% таких обращений решаются на уровне взаимодействия турагент, туроператор, турист. В этой ситуации, в любом случае, все туристические компании застрахованы. Если вы покупали свой тур у легальной туристической компании, которая входит в реестр туроператоров, эту информацию можно проверить на сайте Ростуризма.
Ну а сейчас с нами на связи депутат Госдумы, член комитета по спорту, туризму и молодежной политике Василий Власов. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, вот в данной ситуации, да, вы поняли как бы саму суть истории. Скажите, Марине стоит волноваться или все-таки сейчас туристический рынок уже очищен от, ну, скажем так, не очень честных предпринимателей в этой сфере, и ей можно не волноваться?
Вообще, как регулируется отношение туристов с туроператорами?
Я понял. Ну, это, знаете, вилами по воде писано. Я думаю, что это до ближайшего случая, когда какая-нибудь очередная крупная туристическая компания обанкротится, и опять огромное количество людей мы увидим стоящих в очередях в аэропортах, которые не улетели на те курорты и приобретали те путевки, которые они еще за несколько месяцев, а некоторые даже за целый год приобретали еще давно. То, что касается непосредственно случая с Мариной, у меня будет просьба к редакции, конечно, как смс-чика, мне потом сбросить ее контакты, чтобы мы могли проработать,
написать
запрос депутатский, чтобы помочь ей в этой ситуации.
Ой, как хорошо.
Я согласен. Вот то, что касается вот заместителя руководителя Ростуризма, насколько я понял, выступал, вот, федеральное агентство, они, конечно, стараются, очень много делают. Действительно видно, что рынок в этом плане становится более честный и открытый. Но все равно от каких-то нештатных ситуаций, когда не совсем, давайте, либо по какой-то случайности, либо специально это было заранее, знаете, запланировано, и происходит так, что огромное количество людей приобретают туристические путевки и потом просто не могут никуда улететь. Вот. Я думаю, что с каждой конкретной ситуацией, конечно, надо разбираться.
Скажите, пожалуйста, а вот ваши рекомендации в нынешних обстоятельствах и рынка, и, собственно, колебания курса валют, подскажите, вот эти ранние бронирования, они имеют смысл? Или лучше не рисковать, а приобретать турпакет уже, ну, практически вот там через две недели вылет?
Наверное, дороже.
Знаете, Вот мой хоть небольшой опыт подсказывает, что иногда лучше покупать именно чуть ли не за несколько дней. Во-первых, есть такое понятие, как горячие путевки, и иногда наоборот, вы даже больше. Я знаю огромное количество случаев, когда люди, думая, что они купят дешевле, покупали заранее за несколько месяцев, а в итоге эти самые туры потом продавались намного дешевле, правда, за 3-4 дня до вылета. Естественно, конечно, мы прекрасно понимаем, что большинство наших граждан работает, и у них существуют определенные рамки, когда у них отпуск, и они могут улететь. Соответственно, естественно, они планируют и пытаются покупать это все дело заранее, потому что опасаются за то, что они просто за 3 дня билеты не найдут никаких, все гостиницы, естественно, будут распроданы, учитывая, что сейчас начинается самый сезон. Вот. Я думаю, что надо выбирать что-то среднее. Естественно, стоит доверять крупным компаниям, крупным туроператорам. Абсолютно правильно коллега из Ростуризма сказал о том, что есть определенный перечень этих компаний и компаний туристических, которые этим занимаются. Не стоит покупать, знаете, такая палаточка.
Можем сказать, что вот та ситуация, которая сложилась у Марины с весьма крупным туроператором, мы обязательно вам передадим все координаты и Марины пострадавшей. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы вы разобрались в этой ситуации. Огромное спасибо. Депутат Госдумы, член Комитета по спорту, туризму и молодежной политике Василий Власов был на связи с нашей студией. Ну а с вами были Андрей Баранов
и Елена Афонина.
Всего доброго.
Картина дня.
Здравствуйте, я певица Екатерина Семенова. Слушайте всегда радио «Комсомольская правда».